Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня пятница, 6-й недели Великого Поста, 22 апреля по новому стилю или 9 по старому. Совершается литургия прежде священных даров, и мы творим память мучеников 4 века Евпсихия Кесарийского, мучеников Десана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270 пострадавших и преподобного мученика архимандрита Вадима, мученика Гавриила Фомина, почившего в 1942 году. Прославляется икона Божией Матери Цесарская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о новомученике из Мирян. Мученик Гавриил Фомин родился в 1882 году в селе Ивачево Зарайского уезда в семье крестьянина Харитона Фомина. Глубоко верующий человек, Гавриил помогал священнику в храме и исполнял при церкви обязанности сторожа, что было ему по домашним обстоятельствам удобно, так как он был человеком неженатым. Иногда он пел на клиросе в Захарино-Елизаветинской церкви села Горетово, отчего некоторые, редко ходившие в храм, думали, что он служит псаломщиком. В 1925-26 году Гавриил Харитонович жил в селе Городец Коломенского района и помогал здесь священнику Никольского храма. В 1928 году он был лишен избирательских прав, а в 1932 году арестован и осужден на 3 года за несдачу хлебозаготовок государству. Все его имущество, включая дом и надворные постройки, было конфисковано, так что он в буквальном смысле остался без крова. Вернувшись из заключения, Гавриил Харитонович поселился в селе Сушково Коломенского района, ныне Луховицы, и стал помогать служившему здесь в Казанском храме священнику Сергию Любомудрову. Как человек верной церкви, 7 сентября 1938 года он был арестован и обвинен в распространении контрреволюционной клеветы. В тот же день следователь предъявил ему обвинение в введении среди пассажиров в июне 1937 года на станции Сушково, а также среди колхозников в ноябре 1937 года разговоров о скорой гибели советской власти. Поскольку Гавриил не согласился признать ложных обвинений, были вызваны свидетели, некоторые из которых служили негласными сотрудниками НКВД. Они подтвердили свои письменные доносы. После этого Гавриил Харитонович вновь был допрошен, но опять не подтвердил показаний лжесвидетелей. Тогда ему были устроены с ними очные ставки, но и тогда он проявил стойкость и мужество. 2 октября 1938 года следствие было завершено. В обвинительном заключении говорилось, что допрошенный по делу в качестве обвиняемого Фомин виновным себя не признал, но достаточно изобличается 3 свидетельскими показаниями и 3 очными ставками. После окончания следствия Гавриил Харитонович содержался в Таганской тюрьме в Москве. 25 апреля 1939 года его освидетельствовал врач и установил, что он болен туберкулезом правого голеностопного сустава, что оставляло ему мало шансов пережить заключение. Почти год мученик пробыл в тюрьме, неприговоренный и неоправданный, пока власти перестраивали систему троек и снова вводили судебные слушания, проходившие в том же закрытом режиме, что и заседание троек. Только 16 августа 1939 года наконец состоялись слушания по его делу. На суде Гавриил Харитонович сказал: «Я в церкви был сторожем, и были случаи, пел на клиросе. Виновным себя не признаю, потому что никаких контрреволюционных действий никогда не производил. Со свидетелями, которые вызваны по моему делу, я их не знаю и в ссорах никогда с ними не состоял, и те разговоры, которые указаны в обвинительном заключении, я никогда нигде не разглашал. Псаломщиком я никогда в церкви не состоял, а наговорили свидетели, потому что были случаи, я пел на клиросе, потому они и думают, что я псаломщик». В тот же день суд приговорил его к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере и 3 годам поражения в гражданских правах. Гавриил Харитонович Фомин скончался 22 апреля 1942 года в Унженском концлагере НКВД и был погребен в безвестной могиле. Братья и сестры, когда читаем жития новомучеников, то возникает вопрос: ну неужели эти свидетели, что вызывались на следствие, все поголовно врали? К сожалению, в подавляющем большинстве случаев это именно так. В житии одного из святых, что мы будем вспоминать на днях, есть описание того, как работали сотрудники НКВД со лжесвидетелями. Когда приходила директива с требованием определенного количества арестов, следователь отделения НКВД составлял списки тех, кого он предполагал арестовать, а также списки свидетелей, которые могут подписать лжесвидетельство. Составлялись схемы, согласно которым свидетелям распределялись роли, кто какой эпизод антисоветской деятельности обвиняемого должен был подтвердить. А поскольку набор таких эпизодов был невелик, то они перетасовывались, чтобы создать видимость достоверности. Далее вызывались претенденты на лжесвидетелей. Им предлагалось дать показания на того или иного обвиняемого. Свидетель, естественно, был не знаком с обвиняемым, но следователи умели убеждать и имели рычаги влияния на таких людей. Ко всему прочему, им обещали неразглашение информации об их участии в деле. Затем следователь вручал свидетелю чистые бланки протоколов допросов, чтобы тот их заполнил в отделении или дома. Либо сотрудник НКВД сам заполнял бланк протокола допроса и требовал, чтобы свидетель его подписал. Случалось, что следователь просил проверенных лжесвидетелей заранее подписать пустые бланки. Естественно, лжесвидетели иногда получали поощрение от следователей, например, в виде алкоголя. Для более эффективного ведения дел следователи особенно охотно привлекали к следственному процессу председателей сельсовета или колхоза, как людей, знавших своих односельчан и проживающих в их районе. Следователь сначала составлял конспект об антисоветской и антигосударственной деятельности подозреваемого, потом писал протоколы, а затем вызывал того, от чьего лица протоколы были написаны. А председатель сельсовета – тех, за кого он писал протоколы. Так, в течение короткого времени такой тандем мог составить десятки и сотни протоколов показаний лжесвидетелей. Не хочется даже размышлять на тему внутреннего мира этих подлецов, а особенно следователей. В основном долго эти люди не жили. Каждые несколько лет волна за волной сотрудники ОГПУ, а позже НКВД, репрессировали своих предшественников. Это было похоже на змею, заглатывающую свой хвост. Но если бы только свой хвост. Сколько прекрасных и добрых людей погубило советское время. Святый мученичи Гаврииле, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители.